На лестнице я посоветовал ему не допускать словесных препирательств, а просто на коленях вымаливать у фрау Бекман прощение и ни в чем не сознаваться. А вместо того он начинает упрекать ее по поводу какого-то господина Клетцеля. В ответ она наносит ему ужасный удар по переносице. Карл отскакивает и хватается за свой толстый нос, проверяя, идет ли кровь, и нагибается с воплем ярости, чтобы в качестве старого борца схватить фрау Бекман за волосы, сорвать ее с постели, стать ногой на ее затылок и обработать ее мощные окорока своим тяжелым ремнем. Я даю ему пинок средней силы. Он повертывается, готовый напасть и на меня, видит мой многозначительный взгляд, мои поднятые руки и беззвучно шепчущие губы и приходит в себя. Его бешенство угасло. В карих глазах снова вспыхивает человеческий разум. Он коротко кивает, причем кровь хлещет у него из носу, снова повертывается и опускается на пол перед кроватью фрау Бекман, восклицая: «Клара, я ни в чем не повинен, но все-таки прости меня!» «Свиненок!» — кричит она. «Ты вдвойне свиненок! Мое кимоно!» Она отдергивает дорогое кимоно. «Лжешь, проклятый!» — заявляет она. «А теперь еще это!» Я замечаю, что Карл, как человек честный и простой, ожидал немедленной награды за свое стояние на коленях и теперь опять готов прийти в ярость. Если он, при том, что у него из носу течет кровь, начнет борьбу, все пропало. Фрау Бекман еще, может быть, простит ему кассиршу из Гогенцоллерна, но испорченное кимоно — никогда. Я сзади наступаю ему на ногу, сжимаю рукой у плечо, чтобы он не поднялся, и говорю: «Фрау Бекман, он не виноват. Он пожертвовал собою ради меня». «То есть как?» «Ради меня», — повторяю я. «Среди однополчан это бывает».
«Что?»
«Знаю я вас с вашим проклятым военным товариществом. Вы лгуны и негодяи. И вы хотите, чтобы я вам поверила?» «Да, пожертвовал», — повторяю я. «Он меня с кассиршей познакомил. Вот и все». Фрау Бекман выпрямляется. Глаза у нее сверкают. «Как? Вы хотите меня уверить, будто такой интересный молодой человек, как вы, польстится на эту рухлядь, на эту развалину, на эту падаль?» «Не польстился, сударыня. Но на безрыбье и рак рыбы. Когда пропадаешь от одиночества, молодой человек, вы можете найти и получше». «Молод, но беден», — ответствую я. «В наше время женщины требуют, чтобы их водили по барам, и, будем говорить откровенно, если вы не верите, что меня, молодого холостяка, одинокого среди шторма инфляции, могла привлечь эта кассирша, то совершенно нелепо предположить, что Карл Бриль, человек, пользующийся благосклонностью, красивейший и интереснейший из всех верденбрюкских дам, правда, совершенно незаслуженно, это подействовало». «Он негодяй!» — восклицает фрау Бекман. «А что незаслуженно, это факт». Карл делает движение к ней. «Клара, в тебе вся моя жизнь!» Доносятся его вопли, приглушенные окровавленными простынями. «Я же твой текущий счет! Бесчувственный ты камень!» Фрау Бекман повертывается ко мне. «А как у вас получилось с этой дохлой козой, с кассиршей?» Я энергично мотаю головой. «Ничего! У нас ничего не получилось! Мне было слишком противно!» «Я бы вам это наперед предсказала», — заявляет фрау Бекман, очень довольная. Бой окончен. Мы отступаем, но еще переругиваемся. Карл обещает Кларе кимоно цвета морской воды с цветами лотоса, ночные туфли на лебяжьем пуху. Потом он уходит, чтобы промыть нос холодной водой, а фрау Бекман встает.